На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 3 мая, в Тбилиси 21, в Сханвале Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился в Сочи с Владимиром Путиным. Что стоит за этой скорой встречей? Насколько законно и оправданно тысячи госслужащих Грузии лишились работы? Российских байкеров не пустили в еще одну страну. Грузия отказала во въезде 50 байкерам. Рубриками «Круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях президент России Путин обсудил в Сочи с Эрдоганом пути достижения мира в Сирии, но торговые барьеры остались. В Астане прошли переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. В ЦИК заявили о том, что политик Алексей Навальный не может участвовать в выборах президента. Президент России Владимир Путин обсудил в Сочи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом пути достижения мира в Сирии. Оба лидера выразили стремление способствовать режиму прекращения огня и дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта. Путин отметил, что идея создания зон безопасности для гражданского населения в Сирии требует дополнительного изучения. Эрдоган со своей стороны заявил, что совместными усилиями Турции и России смогут оказать существенное влияние на ситуацию на Ближнем Востоке в целом.
У нас очень продуктивное сотрудничество по Сирии. Вместе мы предприняли много шагов, которые возродили надежды на политическое решение. Страны, которые имеют влияние на Сирию, должны теперь взять на себя ответственность.
На переговорах речь шла и о нормализации двухсторонних торговых отношений. В ответ на призыв Турции отменить эмбарго на ее сельскохозяйственную продукцию, Путин сообщил, что отдельные ограничения пока остаются по объективным причинам. Анкара в ответ исключила Россию из списка стран, которые могут беспошлинно возить в Турцию пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло. После переговоров Путин сказал, что торговые барьеры не останутся навечно, а Эрдоган выразил надежду на их скорейшее снятие. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что в ближайшее время будут сняты большинство взаимных ограничений по поставкам продовольствия.
Эхо Кавказа. Новости.
Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Стюарт Джонс рассчитывает на успех переговоров в Астане по Сирии. Об этом он заявил, отвечая на вопрос Интерфакса. На вопрос о том, означает ли его приезд в Астану начало реального сотрудничества Вашингтон с Москвой по сирийскому урегулированию, Джонс ответил, что американская делегация находится в столице Казахстана в качестве наблюдателя. Делегация России и США провели в среду встречу по сирийскому урегулированию. В ходе переговоров обсуждался так называемый периметр зон снижения напряженности в Сирии. Ранее сообщалось, что представители сирийской вооруженной оппозиции приостановили свое участие в переговорах по Сирии в Астане. Как сообщил представитель оппозиционной партии Ахмад Рамадан агентству Рейтер, делегация приостановила свое участие после того, как представила меморандум о полном обязательстве прекратить бомбардировки. Оппозиционеры увязывают возобновление своего участия с прекращением бомбардировок военно-воздушных силами режима президента Сирии Башара Асада районов, контролируемых оппозицией. Встреча проходила в Астане за закрытыми дверями. В Центральной избирательной комиссии ЦИК заявили о том, что политик Алексей Навальный сейчас не может участвовать в выборах в качестве кандидата из-за вступления в силу приговора по делу о хищении средств предприятия «Кировлес». По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, чтобы приобрести пассивное избирательное право, Навальному нужно обжаловать приговор в суде. Ранее в среду Кировский областной суд признал законным приговор Навальному и бизнесмену Петру Офицерову, осужденному условно по делу «Кировлеса». Адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что обжалует приговор в Европейском суде по правам человека. Глава предвыборного штаба политика Леонид Волков заявил, что кампания Навального не зависит от приговора. В начале февраля Ленинский районный суд Кирова приговорил Алексея Навального и Петра Офицерова к 5 и 4 годам условного наказания, соответственно, по делу Киров-Леса. В декабре прошлого года Навальный заявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Несмотря на обвинительный приговор по делу Киров-Леса, политик намерен продолжить избирательную кампанию. Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что российские мотоциклисты, в том числе из мотоклуба «Ночные волки», не приедут в дни годовщины победы в войне. Грузинские пограничники без объяснения причин не пропускают через границу мотоциклистов из России. Отвечая на критику соратников экс-президента Саакашвили о нежелании властей принять меры против «Ночных волков», Мгебришвили заявил, что МВД решила не пускать российских байкеров в страну. «Успокойтесь, ночные волки в Грузию не приедут», – подчеркнул министр. Так он ответил на заявление лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» о планах россиян провести 9 мая в Тбилиси некие шумные акции. Особенно неприемлемым оппозиционеры считают использование георгиевских ленточек как символа российской оккупации Грузии и других стран. Начиная со вторника, грузинские информагентства сообщают о инцидентах на российско-грузинской границе вблизи КПП Верхний Ларс, где грузинские пограничники без объяснения причин отказались пропускать российских мотоциклистов. Многие уже вернулись обратно во Владикавказ. Журналист «Радио Свобода», «Новой газеты» и портала «Медиазона» Антон Наумлюк удостоен международной премии Норвежского фонда свободы самовыражения и германской Zeit Foundation за репортажи о судебных процессах над жителями аннексированного России Крыма, украинскими политзаключенными и крымскими татарами.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов совершил рабочий визит в Сочи, где встретился с Владимиром Путиным. В резиденции российского президента Бочаров Ручей подтвердили намерение развивать и укреплять двусторонние союзнические отношения. Более широкие итоги встречи подводит Жанна Тарханова.
Встреча президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Сочи с Владимиром Путиным была организована в сжатые сроки, и приглашение последовало спустя неделю после инаугурации Анатолия Бибилова. На встрече с югоосетинским коллегой Владимир Путин еще раз поздравил Анатолия Бибилова с вступлением в должность, подчеркнув, что Россия дальше намерена помогать Южной Осетии в вопросах безопасности, социального и экономического развития. Цитата. «Хочу поздравить с результатами выборов. Знаю, что вы горячий сторонник развития отношений с Россией по разным направлениям. Между нашими странами реализуется договор о стратегическом партнерстве, и я уверен, что под вашим руководством республика сделает все для реализации этого договора», – сказал Путин. Президент России прокомментировал также интеграционные процессы между Россией и Южной Осетией. Анатолий Бибилов отметил, что внешняя политика Южной Осетии остается неизменной. Это курс на интеграцию с Россией. Цитата. «Недавние президентские выборы в Южной Осетии прошли в условиях напряженной конкуренции, но при любой разнице подходов по внутриполитической проблематике, при всех политических событиях, в республике неизменной остается линия на развитие отношений интеграции и союзничества с Российской Федерацией. И народ полностью поддерживает», — говорит пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гасиева.
Помимо того, что вчера главы двух государств сверились взгляды на политические аспекты отношений Южной Осетии и России. Они обсудили еще много социальных и экономических вопросов, которые, наверное, в ближайшее время уже могут быть практически реализованы и принести пользу жителям республики. Это касается и бизнесменов, которые смогут, наверное, вывозить свои товары без обложения их налогом на территорию Российской Федерации, там реализовывать. Возможно, смогут матери, которые оформляли материнский капитал в Северной Осетии, тоже его реализовать в Южной Осетии. Обсуждался вопрос и упрощено получение гражданства российского.
Обсудили президенты и создание в Южной Осетии совместного с компанией «Роснефть» предприятия. Кроме того, Бибилов поднял вопрос возможности выплат по сберегательным вкладам советского времени, отмены НДС на товары, произведенные в Южной Осетии и ввозимые в Российскую Федерацию. Источник в окружении президента Южной Осетии отметил, что, цитата, «никак не следует увязывать вопросы кадровой политики с визитом Бибилова в Сочи. У Анатолия Бибилова полный карт-бланш на формирование правительства». Конец цитаты. Юго-осетинский эксперт, политолог Костат Зугаев полагает, что, цитата, «перед Бибиловым стоит ключевая задача создания существенно нового государственно-управленческого ядра».
И связано это именно с необходимостью сохранения темпа, которое было жестко ориентировано на всемирное сближение с Россией, на ускорение интеграционного процесса и в конечном счете на реализацию программной цели партии «Единая Осетия» на намерение подавляющего большинства нашего народа о вхождении в состав России. До сего дня с политической практикой интеграции были, как известно, проблемы при прежней власти. Показала и борьба вокруг самой идеи проведения референдума о вхождении в состав России, интеграционной политики. Сейчас на выборах народ сказал совершенно ясное свое твердое слово. И это волеизъявление Бибилов как президент, опираясь на него, будет реализовывать, конечно, свою и кадровую политику, и управленческую.
Официальный визит Анатолия Бибилова в Россию состоится в этом году позже. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему. Что скрывается за банальными, хоть и приветливыми подробностями встречи в Бочаровом ручье, главной особенностью которых многие полагают ее оперативную организацию? Наш постоянный автор Мурат Гукимухов попытался выяснить это у представителей российского экспертного сообщества.
Российский политолог Николай Силаев обратил внимание, что эта встреча состоялась через каких-то 12 дней после инаугурации, то есть практически сразу после вступления Анатолия Бибилова в должность президента.
На мой взгляд, любопытен сам факт встречи, что он довольно быстро оказался у Путина после выборов и инаугурации. Ну, во-первых, это закрывает все вопросы, там, поддерживали его, не поддерживали его. Понятно, что, в общем, его приняли. А во-вторых, ну, это говорит о том, что Путину самому, видимо, интересно, что там происходит. Для него это такая вот одна из тем достаточно значимых.
Руководитель Российского центра политической информации Алексей Мухин так объясняет эту скорую встречу. Несмотря на проделанную предыдущим руководителем республики Леонидом Тибиловым имиджевую работу перед президентскими выборами, несмотря на личную поддержку Владимира Путина, Южная Осетия повела себя непредсказуемо и предпочла принципиально иную фигуру. Значит, говорит Алексей Мухин, нужно было, не откладывая в долгий ящик, познакомиться с новым руководителем и определить параметры дальнейшего сотрудничества.
Вот этот контакт, конечно, он ознакомительный. Конечно, Путин еще будет присматриваться к новому президенту. Но совершенно очевидно, что первый шаг, что называется, уже сделан. И президент России надеется на улучшение ситуации в Южной Осетии. И, судя по всему, дал определенный карт-бланш нынешнему главе республики на изменения, которые необходимо сделать. Я имею в виду реформу управленческого механизма.
То есть вы хотите сказать, что Москва ставит перед республикой вопрос реформы управления?
Да, конечно.
И вы считаете, что Москва дает ему карт-бланш?
Собственно, слова Владимира Путина «работайте», они являются сакраментальными. Точно такие же слова прозвучали в адрес руководства ФСБ, когда начиналась антикоррупционная кампания.
Далеко не все согласны с мнением Алексея Мухина, что Кремль предоставляет Анатолию Бибилову карт-бланш. По мнению российского политолога Модеста Колерова, сейчас не возникает ситуации, при которой есть необходимость предоставлять кому-либо неограниченные полномочия.
Очень хорошо, что Анатолий Бибилов, несмотря на традиционную для него уверенность в своих силах, вынужден был заявить, что выборы прошли в острой конкурентной борьбе. И хорошо, что Южная Осетия, вот, после многочисленных кризисов, поле ответственности России является собой пример вот такой острой конкуренции. Это очень хорошо. Надо просто быть реалистом и понимать, что карт-бланша на любые действия у Анатолия Бибилова нет. И, как сказал президент России, Бибилов должен будет действовать по согласованному плану. Это важно.
Еще один момент, на который обратили внимание некоторые из столичных экспертов, наблюдавшие за этой встречей. По протоколу это была встреча двух президентов, но в словах Путина к Бибилову проскальзывали, что называется, домашние нотки. Вот это путинское «работайте» больше похоже на общение президента с губернаторами или руководителями федеральных ведомств. На что, в общем-то, обратил внимание и Алексей Мухин, просто в несколько ином контексте. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Важнейшей поддержкой США назвал сегодня министр иностранных дел Грузии Михаил Джонилидзе письмо 30 конгрессменов о Грузии, адресованное администрации президента Дональда Трампа. Что говорится в письме и почему ему так рады в Тбилиси, в сюжете Мзии Парисашвили.
Письмо в поддержку Тбилиси, инициированное сопредседателями группы друзей Грузии Тедом По и Джеральдом Коннеллом, подписывают еще 28 конгрессменов. Оно приурочено к 25-летию дипотношений между Грузией и США и обращено к администрации президента Дональда Трампа, перечисляя достижения в борьбе с коррупцией, заостряя внимание на упрощении ведения бизнеса, а также демократических реформах, конгрессмены отмечают.
Достижения Грузии еще более впечатляют на фоне продолжающейся военной агрессии со стороны России. Россия незаконно оккупировала 20% территории Грузии с момента ее вторжения в страну в 2008 году. Российские войска продолжают ползучую аннексию, часто нарушая права человека и совершая похищения людей на всех оккупированных и прилегающих территориях.
Далее в письме отмечено, что, несмотря на свои собственные вызовы в сфере безопасности, Грузия играет значительную роль в обеспечении глобальной безопасности, а именно в борьбе с терроризмом. Поэтому конгрессмены считают, что администрация президента Трампа должна продолжить исторически существующую поддержку США для вступления Грузии в НАТО. Помимо этого, на фоне растущих экономических отношений между двумя государствами, конгрессмены обращают внимание на необходимость установления режима свободной торговли с ней. В конце письма республиканцы и демократы призывают администрацию нового президента усилить стратегическое партнерство с Тбилиси. Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты дали четкий сигнал о том, что стоят рядом с Грузией, призывают законодатели от обеих партий. Письмо конгрессменов с радостью встретили в Тбилиси. Министр иностранных дел Михаил Джанелидзе назвал его огромной поддержкой США. По словам министра, это письмо – доказательство того, что поддержка Вашингтона продолжится и в будущем во всех жизненно важных вопросах для Тбилиси. Сегодня министр Михаил Джанелидзе говорил и о неизменимых планах Грузии, связанных с США.
Мы продолжаем с Соединенными Штатами наше прочное стратегическое сотрудничество, которое ориентировано на развитие Грузии, на обнаружение новых экономических возможностей, на твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, ее стремление интегрироваться в евро- и евроатлантические структуры.
Это письмо конгрессменов, конечно же, в одночасье не решит проблемы Грузии, отмечает, тем не менее, аналитик Гражданского совета по вопросам обороны и безопасности Шорен Алорткипаница. Оно приурочено к юбилею дипотношений, и в письме ничего нового нет. И все же, по мнению эксперта, на фоне формирования внешней политики администрации президента Дональда Трампа, когда его позиции по некоторым вопросам радикально меняются, такие обращения, на первый взгляд, вроде бы формальные, для Грузии приобретают особое значение. Подобного рода средства, инструменты, можно даже сказать каналы, помогают Грузии, чтобы ее голос был услышан в администрации США, способствуют актуализации проблем безопасности Грузии, чтобы они не остались без внимания. Для нас в этом процессе США важнейший партнер. И это письмо еще один знак того, что Грузия не выйдет из внешнеполитической орбиты США. А такая опасность с учетом горячих точек планеты есть, продолжает Шорен Алорткипаница. Еще она уверена в том, что письмо, адресованное администрации президента Трампа, внимательно прочтут и в администрации президента Путина. А для Тбилиси так важно, чтобы в Москве знали, что Грузия не одна, ее поддерживает Вашингтон. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Насколько законно и оправданно тысячи госслужащих в Грузии лишились работы? Представители гражданского сектора утверждают, инициированный премьер-министром Грузии процесс оптимизации бюджетов государственных ведомств прошел с серьезными нарушениями. Грузинские НПО провели независимое расследование. Как проходил процесс реорганизации? Владимир Унанянц с подробностями.
55 миллионов лари экономии за счет увольнения 2300 сотрудников. Программа оптимизации государственных ведомств или избавления от балласта, как называл ее министр внутренних дел Георгий Мегабришвили, оказалась одной из самых непрозрачных инициатив правительства. Во всяком случае, так утверждают авторы расследования, специалисты Ассоциации молодых юристов. По их словам, на запросы о предоставлении информации относительно программы были предоставлены отчеты лишь из 12 ведомств. Критики программы отмечают, ни на одном заседании правительства процесс реорганизации не рассматривался, а у министерств, самоуправляемых городов и бюджетных организаций не было конкретных критериев, согласно которым проводилась оптимизация, говорит директор Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили.
Очень плохо, что часть министерств не захотела с нами сотрудничать и не предоставила никакой информации по этому очень важному вопросу. Среди тех же, кто информацию предоставил, выделяются проблемы одного и того же характера. В частности, у министерств не было единого видения, как осуществить процесс реорганизации и что сделать приоритетом во время оптимизации затрат, за счет чего это должно было быть осуществлено, за счет сокращения штата, экономии административной ресурса и другим способом. И на практике мы увидели, что были различные подходы к этому вопросу. Также очень важно то, что этот процесс изначально не был ясным, прозрачным даже для самих служащих, трудоустроенных в этих ведомствах. Процесс вызвал у них непонимание, в ряде случаев страх, что, конечно же, плохо влияло на их мотивацию.
Представители НПО отмечают, фигурирующие в отчетах цифры – это результат обработки данных, предоставленных Министерством обороны, регионального развития, здравоохранения, культуры, вынужденно перемещенных лиц и иностранных дел. Реальные же показатели общегосударственной оптимизации могут быть гораздо выше и печальнее для рядовых служащих. Министерство юстиции, сельского хозяйства, образования, защиты окружающей среды запросы молодых юристов проигнорировали. Министр образования и вице-премьер Александр Джиджилава, комментируя отчет, уже постфактум поделился внутренней статистикой, настаивая на том, что это была именно оптимизация. Недоволен выводами молодых юристов, министр регионального развития инфраструктуры Зураб Алавидзе заметно нервничал и уверял, никаких сокращений не было, хотя люди работу все же потеряли.
Мы провели не сокращение, а реорганизацию, в ходе которой нам пришлось попрощаться с людьми. Естественно, мы выплатили им достойную зарплату за 2-3 месяца. Насколько я знаю, большинство нашли работу в другом месте. Я не знаю, почему Ассоциация молодых юристов так высказалась о нашем министерстве. Это необоснованная информация. Что касается оптимизации затрат, она была осуществлена в основном в сфере административных затрат, а не зарплат. В этом плане мы фактически не проводили оптимизацию.
И все же авторы расследования утверждают, термины можно приводить разные, но суть от этого не меняется. Основными пунктами оптимизации стали именно массовые увольнения и сокращение зарплат, говорит представитель Ассоциации молодых юристов Нино Цухишвили.
Затраты были сокращены на 55 миллионов 344 тысяч лари. Наибольшие суммы были сэкономлены в Министерствах обороны, исполнения наказаний и пробации и Министерстве финансов, а наименьшие в Министерстве иностранных дел, труда, здравоохранения и социальной защиты и аппарате госминистра по примирению и гражданскому равенству. Мы можем сказать, что у каждого министерства был свой подход к этому вопросу. Все министерства принимали решения самостоятельно, и подход был не одинаковым. Однако тенденция была такова, что в основном суммы были сокращены в сфере занятости и оплаты труда.
То, что каждый министр принимал решения индивидуально, никаких общих критериев не было, признал и вице-премьер Кахи Каладзе.
Конкретные министры осуществили этот процесс по своему усмотрению. Вы знаете, что произошло сокращение конкретных сумм в сфере затрат. Например, я осуществил экономию средств в другой сфере, а не за счет сокращения людей. Я понимаю, насколько трудно и тяжело отпускать человека домой.
В какой именно сфере, министр энергетики не уточнил, но многие наблюдатели тут же вспомнили о возможном увеличении тарифов на природный газ. Высокопоставленные чиновники утверждают, реорганизация – постоянный процесс и связана не с какими-либо компаниями, а исходит из нужд конкретных ведомств. И в свою очередь обвиняют НПО в ангажированном подходе, не подкрепленном конкретными фактами. Впрочем, в Ассоциации молодых юристов неоспоримым фактом считают наличие более 2000 жертв программы оптимизации, оставшихся без работы. И напоминают, важную роль в процессе мониторинга реорганизации должен был играть парламент Грузии, который, по мнению правозащитников, нужного контроля не осуществил. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Маравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Сегодня в Сухуми представители общественной палаты встретились с министром экономики самопровозглашенной республики Абхазия Адгуром Арзинба. Общественники и министр проявили взаимное понимание проблем экономики, не во всем, впрочем, согласившись по части их решения. Тему продолжит Елена Заводская.
Общественная палата сделала главный акцент на государственной поддержке малого и среднего бизнеса. Министр экономики Адгуру Арзинба сообщил, что сегодня в Абхазии пока еще нет нормативно-правовой базы поддержки малого и среднего бизнеса, не сформированы институты и не установлены на законодательном уровне правила игры. Адгуру Арзинба пояснил.
Отдельно поддержка экспорта. Речь идет о адресных мерах поддержки экспортеров, в том числе и субсидирование затрат по привлеченным кредитам. Если компания привлекает кредит, то мы за счет государства безвозмездно можем взять на себя 2/3% ставок по кредитам. Параллельно с этим мы готовы брать на себя часть затрат на продвижение своей продукции за рубежом.
Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Кочарава озвучил одну из наиболее важных, по его мнению, проблем.
У нас существует большая проблема с границей. Мы сталкиваемся с тем, что те документы, которые оформляют наши брокера, они российской стороной либо не воспринимаются вообще. Что делается для решения этой проблемы? Как решать вопрос с границей?
Адгур Арзинба признал, что вопрос пересечения границы является самым актуальным для бизнесменов всех направлений. Он сказал.
С одной стороны, Российская Федерация нам помогает, безвозмездную финансовую помощь оказывает ежегодно больше 5 миллиардов рублей. С другой стороны, у нас нет возможности свободно вывозить свои товары за пределы нашей страны на российский рынок, потому что другие рынки для нас практически все закрыты. Чтобы этот вопрос решить, необходимо систематизировать всю информацию, которая есть. Вот мы, общаясь с экспортером, я их попросил. Перешагните вот эту черту, которая вам не позволяет официально обращаться. Вы все предприниматели. У нас Министерство экономики. У нас нет иной задачи, как поддерживать вас. Вы пишите, пожалуйста, письма в адрес Министерства экономики, описывая конкретно проблему. С одной стороны, мы будем накапливать эту информацию. С другой стороны, мы сами тоже проводим мероприятия. Вы знаете, что премьер-министр не так давно, на прошлой неделе, проводил там выездное совещание на границе, обсуждали эти вопросы.
Большой проблемой является организация бизнеса в селах. Там практически нет рабочих мест. У крестьян нет имущества, которое можно было бы оформить в виде залога под кредит. Нет денег для ведения бизнеса. Как им помочь и как упростить получение кредитов, спрашивали члены общественной палаты. Адгур Арзинба считает, что необходимо сделать упор на развитие мелких предприятий в сельской местности. Он привел в пример семью из села Дурипш, которая несколько лет тому назад начала производить компоты. Сегодня их знают и хорошо раскупают их продукцию в Абхазии. Что касается кредитов для сельских жителей, то пока эта проблема не решена. Банковская система Абхазии ориентирована на извлечение прибыли, и коммерческие банки не хотят вкладывать средства в сельскохозяйственное производство, так как у него очень большие риски. Нужна программа государственной поддержки сельских жителей, и нужно создавать специализированный сельскохозяйственный банк. специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвале – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Несмотря на то, что президент Грузии и его администрация не вмешивались в работу Государственной конституционной комиссии, Георгий Маргвелашвили намерен активно подключиться к процессу всенародного обсуждения проекта конституционных изменений. Об этом заявила политический секретарь президента Пикрия Чехрадзе, чьи комментарии распространяет пресс-служба главы государства. По словам Чехрадзе, администрация президента ожидает от парламента предложений по формату всенародного обсуждения, составу и порядку работы комиссии по организации такого общественного обсуждения. Обсуждение проекта Конституции передает «Грузия онлайн». Каким будет это предложение, как представляет сам парламент процесс всенародного обсуждения, в каком составе будет работать комиссия и каким будет порядок ее работы, определит предложенный формат. Парламенту предстоит решить, какой будет комиссия по всенародному обсуждению, ее состав и порядок работы. А после этого мы заявим нашу позицию, заявила Чехрадзе. Она подчеркнула, что кампания «Конституция для всех», которую президент проводил в течение последних месяцев, служила подготовке общества к всенародному обсуждению. Глава МВД самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Кабахия на рабочем совещании с представителями Центрального аппарата ведомства, Управления госавтоинспекции, начальниками районных отделов ГАИ по вопросам эксплуатации введенной подсистемы автоматической фиксации нарушений ПДД обсудил ситуацию на дорогах и активизацию внедрения автоматической фиксации нарушений ПДД. На совещании также присутствовали руководители и специалисты компании, осуществляющие реализацию технического задания по поставке оборудования, внедрению и эксплуатационно-техническому обслуживанию данного аппаратно-программного комплекса на территории республики, сообщает Абснепресс со ссылкой на пресс-службу МВД. По информации руководителя проекта Леонида Хетмана, вводимый комплекс обеспечивает распознавание государственных регистрационных знаков, классификацию событий по зафиксированному нарушению ПДД на основе сформированной доказательной базы, мониторинг и протоколирование передвижения ТС, рабочем порядке эксплуатации системы, о подготовке и работе сотрудников ДПС рассказал начальник управления ГАИ Наур Смыр. 5 мая в Волгограде на Мамаевом кургане откроют памятник выходцам из Осетии, павшим в Сталинградской битве. По некоторым данным, в этой битве участвовали около 5000 солдат из Северной и Южной Осетии. Эта идея зародилась год назад. На Мамаевом кургане есть уже несколько стел, которые установили власти российских регионов в память о своих земляках, погибших под Сталинградом, сказал министр Северной Осетии по вопросам национальных отношений Аслан Суциев, передает Узинформ. Проект для памятника разработал молодой архитектор Ахсартак Цусыев, создавал стелу Виктор Алробов и профессиональная команда художников и скульпторов.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Около 50 российских байкеров не были допущены на территорию Грузии. По информации МВД Грузии, запрет обусловлен риском провокации, связанной с намерением байкеров из клуба «Ночные волки» посетить Тбилиси 9 мая. Сегодняшнему решению МВД предшествовал широкий общественный протест, направленный против визита скандально известных байкеров. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
«Они не едут, успокойтесь», – так отреагировал глава МВД Грузии Георгий Мребришвили на вопрос журналиста по поводу визита ночных волков в Грузию. По словам заместителя министра внутренних дел Шалвы Хуцишвили, по въезде в страну российским байкерам было отказано в соответствии с законодательством Грузии.
Существует закон, который регулирует въезд иностранцев в Грузию, их пребывание и выезд. Именно на основании этого закона было принято решение. В обязанности пограничников входит установление личности, цели визита и прочей информации. С учетом всего этого принять окончательное решение.
Заявил Шалва Хуцишвили. Предполагаемому визиту байкеров предшествовала широкая общественная дискуссия на страницах социальных сетей и СМИ. Большинство пользователей соцсетей и политиков негативно восприняли визит прокремлевской организации, напрямую финансируемой из российского бюджета. К примеру, около 4000 подписей собрал манифест в сети на имя властей Грузии с призывом недопущения кремлевских мотоциклистов в страну. Однако в Грузии нашлись силы, которые приветствовали вояж ночных волков. По словам председателя Грузинско-Российского молодежного союза Ираклия Кипиани, визит организовала именно его организация. Об этом он заявил в своем интервью телекомпании «Первели».
В конце апреля члены нашей организации посетили Москву, где были проведены переговоры с представителями байкеров. Мы условились о проведении совместных мероприятий в Тбилиси, посвященных Дню Победы над фашизмом. Мы направили наш запрос в МВД. В организационном плане мы были готовы к визиту гостей. Однако, к сожалению, в последний момент власти отказали. Я знаком с ночными волками, они очень любят Грузию и наш народ.
Противоположную точку зрения высказал грузинский байкер Лерри Джоджуа.
В мире существует неписанный закон. Байкер должен дистанцироваться от политики. Они связывались с нами, хотели посетить Грузию. Однако после пресловутого крымского марша ночных волков, когда Польша и страны Балтии зажгли им красный свет, стала очевидной политическая мотивация визита. Для нас неприемлемо, чтобы ночные волки большой колонной с российскими флагами и атрибутикой прошлись маршем по стране, 20% территории которой оккупированы их государством. К нам прибывает множество мотоциклистов из различных стран. Мы разъезжаем по Грузии, никому не приходит в голову впутывать в это политику. К байкерству этот визит никакого отношения не имеет.
Заявил байкер. Между тем, согласно сообщениям, распространяемых в соцсетях от имени других байкерских клубов из России, грузинская граница до 11 мая закрыта на замок для всех мотоциклистов из России, а не только ночных волков. Вот, к примеру, сообщение, оставленное в группе «Настоящий мотоциклист» сети Facebook пользователем Дмитрием Хребковским. У кого есть возможность, передайте этому чудаку Залдостанову, что нормальные мотоциклисты из-за него не могут путешествовать, говорит пользователь. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему нашей рубрики «Некруглый стол». Передаю слово моей коллеге Нане Плиевой.
Спасибо, Амина. Я напомню, как нам уже рассказал наш корреспондент в Тбилиси, что около 50 российских байкеров из кремлевского клуба «Ночные волки» не пустили в Грузию, развернули накануне на КПП «Верхний Ларс» без объяснения причин. Глава МВД страны Георгий Мгебришвили успокоил общественность, кратко сказав: «Не едут, успокойтесь». Среди стран, вновь отказавших во въезде прокремлевским байкерам, оказалась и Польша. В Варшаве их подозревают к причастности к деятельности экстремистской организации. Обсуждаем ситуацию с Михалом Потоцким, журналистом польского экономического еженедельника газета «Правна» и депутатом грузинского парламента от партии «Европейская Грузия» Давидом Дарчашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вот Давид меня не слышит, судя по всему. Итак, он меня не слышит, судя по всему. Я надеюсь, что он присоединится к нашей беседе. Михаил, начнем тогда с вас. Как в Польше отнеслись к подобного и относятся к подобного рода запретам? И насколько они действенны в борьбе с так называемой российской мягкой силой? Да, хорошо, оставайтесь с нами, Батно. Давид, с российской мягкой силой или пропагандой?
Да, мне было очень интересно послушать ваш материал, потому что именно такие же дискуссии проводятся и в Польше по поводу ночных волков. Это не первый раз, когда российским байкерам отказали во въезде в Польшу. Мы это уже в прошлом году. Была такая же история с ними. Но тут действительно, как бы с точки зрения польских властей и с точки зрения большинства, так сказать, большинства публицистов и людей, которые занимаются данной тематикой, ну, они являются как бы как самый наближенный к Кремлю байкерский, люди, которые участвовали активно в событиях так называемой Крымской весны, после которой Крым нелегально присоединили к России, они просто неприемлемы для Польши и в том числе как инструмент российской пропаганды, российской такой милитарно-военной, военной ура-политики, ура-патриотизма. Ну, нам это неприемлемо. И мы считаем это угрозой. Угрозой может быть не сразу для национальной безопасности, но надо считаться с возможностями каких-то провокаций. Это точно так, как я слышал, в Грузии это воспринимают точно так и в Польше.
Да, Батну Давид, я вам напомню, что с нами в дискуссии участвует польский журналист Михал Потоцкий.
Да, слышу.
Да. И я хочу вам задать следующий вопрос. Вы довольны? Вы обычно критикуете власть действующую, обвиняете ее в мягкотелости по отношению к России. Теперь это то, чего вы добивались? У нас что-то со связью. Михаил, я хочу вас спросить, а насколько опасно такое лицо российской пропаганды? Вот этот ряженый, скажем так, байкер, который внесен во все списки, который участвует один из лидеров там прокремлевского движения «Антимайдана», о котором известно, что он получает из бюджета, согласно данным Фонда борьбы с коррупцией, многомиллионные гранты из бюджета. Его показывают по российскому телевидению рядом с первыми лицами страны. Вот такое лицо российской пропаганды, оно может быть успешным в Польше или в Грузии?
Вы знаете, мне кажется, что все-таки более успешными являются в Польше те проекты, которых тяжело прямо так связать с Россией. То есть тут это тоже не секрет, что, например, такие проекты, как «Радио Спутник» или телевидение RT, бывшая Russia Today, они в Польше не являются какими-то очень особенно популярными, просто никто им не доверяет. Но есть такие среды, в которые россияне пытаются войти так более мягко. И вот я это считаю угрозой. То есть люди даже не подозревают о том, что они как раз играют напрямую по тому, как бы хотел Кремль, но даже не подозревая об этом. Вот в том как бы большая угроза в самой Польше. Но если мы говорим о «Ночных волках», да, действительно, это одна из таких самых ярких лиц
одиозных,
российской пропаганды,
угу.
российской мягкой силы. И как таковые, ну просто их впустить тут нельзя. Так считает большинство политиков. И я думаю, что если бы наша власть их впустила туда, ну мы бы имели огромный скандал, политический скандал в том числе.
Да, Батну Давид, вы часто критикуете грузинскую власть, обвиняете ее в мягкотелости по отношению к России, говорите, что надо быть жестче, вот проявили жесткость. Вы довольны?
Знаете, есть конкретные факты, почему мы критикуем. То есть никогда так не было, чтобы многие газеты на грузинском языке, то есть Russia Today и непосредственно русские телеканалы, которые вещают, допустим, тот же «Спутник», это одно. То, что российских каналов, «Первый канал» и так далее, уйма грузинских кабельных телевидениях, это другое. Ну, тут противоречиво, невозможно все запрещать. Но есть плюс еще явно русскими же спецслужбами как-то созданные или с ними связанные грузинские особо на печатные издания, которые опять же делают то, что вот на руку, к сожалению, Кремлю. Не России в целом, а именно Кремлю. То есть очернение западной культуры, цивилизации, нагнетание вот эмоций, что этим интеграция в европейские структуры, грузинская нация потеряет свою уникальность. И третье, это то, что распространение мнения, что да, может быть, Россия и оккупант, но Запад не лучше. Все они одинаковые, а Россия ближе. Так зачем же в кавычках от добра добра не ищут? Вот это особенно, вот эта идея, которая в России распространяется, она вот очень довольно распространена непосредственно в Грузии. Эти волки или как их, это какая-то конкретная часть, проба, как отреагирует грузинское общество. Исходя из того, что общество отреагировало очень негативно, то властям тоже пришлось принимать меры.
Вы говорите, что российская пропаганда не всегда принимает такое узнаваемое или одиозное лицо, как эти волки, их лидер, там, хирург или Александр Залдостанов. А что противопоставляет Грузия этой российской пропаганде?
Но дело в том, что официальные власти до сих пор ничего не противоставляли этому. Есть общественная активность, есть прозападные оппозиционные партии, есть неправительственные организации, которые поднимают этот вопрос, что расплодились, как грибы выросли, такие структуры, организации, которые чернят Запад, выступают против вступления в НАТО, против сближения с Евросоюзом, агитирует на то, что вот Запад это значит узаконивание инцеста и так далее и тому подобное. Это очень похоже на русскую пропаганду.
Да.
Нужно, конечно, специальное расследование, кто непосредственно связан с кем там под кремлевских структурах, но явно, что это без этого не могло быть, если бы не координировалось, не поощрялось это с Россией. А правительство как-то вот инертно, абсолютно мягко говоря, иногда поддерживает рабочие отношения именно с такими медиаструктурами. То есть это правительство, несмотря на то, что есть успех в плане взаимоотношения с Евросоюзом, открылся безвизовый режим для грузинских граждан, несмотря на все это, как вот это инерционно идет, с другой стороны, это правительство полностью старается, чтобы вот никак, ничем бы не огорчать российские власти. А вот то, что связано с волками, с волками это был уже скандал, невозможно было не реагировать, структуры пограничной охраны Грузии, насколько я знаю, большую часть их не пустили.
Давид, я хотела у вас спросить еще вот о чем. К сожалению, не удалось нам пригласить в нашу дискуссию представителя оппозиционной партии бывшего спикера грузинского парламента Нино Бурджанадзе, которая сегодня сделала следующее заявление, что байкеры ехали в Грузию для проведения акции дружбы, а не вражды. И что происходящее в Грузии – это ура-патриотизм, а георгиевская ленточка – это символ победы над нацизмом не только русских, но и грузин. Вот так эти ее слова цитируют в СМИ. Как примирить историю и современность? И вот как вы собираетесь... Вот этот вот дискурс грузинской политики, он имеет шансы на успех? Вот эта риторика.
Вы знаете, символы значат очень многое в политике и в общественном сознании. Этот символ, это как называют, да, колорадский жук. Он ассоциируется уже несколько лет с российской агрессией по отношению к Украине. Ни с чем больше. То, что когда-то были георгиевские кавалеры царской России, это все перекрыто абсолютно тем, что происходило с 13-14 года нынешнего столетия в Восточной Украине. И с каким русским национализмом, непризнанием соседских стран как равноправных партнеров, связана вот именно эта лента. Если в Грузии кто-то эту ленту воспринимает как знак дружбы, то это проблема адекватности этого человека, включая Нина Бурджанадзе. Этими знаками, такими действиями невозможно говорить о каком-то взаимопонимании между сторон. О дружбе вообще речи не может быть идти. Не с просто русским человеком. Очень многие русские люди очень даже интеллектуально и по-человечески приятные. Но то, что с чем эта лента связана и какие люди вот для Бурджанадзе ассоциируются с возможной дружбой, это ну слишком одиозно. Это именно те люди, которые спят и мечтают или снятся им восстановление Советского Союза или Российской империи. Какая тут дружба может быть?
Понятно, ваша позиция. Господин Потоцкий, у меня вопрос к вам. В последнее время в средствах массовой информации очень часто распространяются новости, которые ставят своей целью, может быть, и не всегда достоверные, но, тем не менее, пытаются использовать сложные страницы истории Украины и Польши в том числе. Вот как Польша борется вот с такой скрытым влиянием или манипуляцией со стороны России?
Да, это очень хороший вопрос. Хотелось бы мне, чтобы мы боролись, мы как государство, мы как власти, то есть наша власть, чтобы немножко больше боролась как раз с такими попытками манипуляций. На самом деле, да, дело в том, что Польшу и Украину разделяют лишь исторические вопросы. Кроме того, все сотрудничество, у нас все другие интересы совпадают. То есть с точки зрения Кремля, именно по историческим вопросам можно нас немножко пытаться как-то в какой-то конфликт втянуть. И это действительно, к сожалению, получается. Я должен сказать, что, к сожалению, наша власть... бывает время до времени, и тоже украинская власть, они играют на руку Кремлю, потому что не пересекают во время всех попыток манипуляций и провокаций по поводу исторической политики. Сейчас какие-то маргинальные националистические пророссийские группы в Польше пытаются втянуть нас в такую борьбу с памятниками, с историческими памятниками. Власть могла бы делать намного больше.
Да, к сожалению, спасибо. Больше, да. Да. Спасибо. К сожалению, тема действительно очень интересная, и она необъятна, необширна. У нас нет практически времени, но мы еще к ней вернемся. Спасибо нашим гостям нашего некруглого стола. Я напомню, что с нами были журналист польского экономического еженедельника Михаил Потоцкий, депутат парламента Грузии Давид Дальчиашвили.
Спасибо, это был «Некруглый стол». Его провела моя коллега Нана Плиева. Продолжаем нашу программу. В Южной Осетии продолжают обсуждать задержание по подозрению в мошенничестве исполняющего обязанности министра сельского хозяйства самопровозглашенной республики и его освобождение из-под стражи. Тему продолжит Ирина Келихсаева.
История задержания одного из югоостенских министров захватила внимание жителей республики еще в минувшую пятницу. Кто-то увидел в этом новое веяние времени и претворение в жизнь лозунга Анатолия Бибилова «Борьба с коррупцией», после чего народная молва самостоятельно расширила список коррупционеров и вписала в них имена еще и чиновников от здравоохранения. Другие восприняли это как громкий пшик, который должен был создать благоприятный фон для предстоящей встречи Анатолия Ильича с Владимиром Путиным. Задержанием и у министра сельского хозяйства республики занимался комитет госбезопасности, который возбудил в отношении него уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество по факту хищения бюджетных средств в подведомственном Министерству сельского хозяйства госпредприятии». Спустя два дня в РИО отпустили под подписку о невыезде, и уже вчера он продолжил работу в своем министерском кабинете. В этот захватывающий, исключительно положительный по содержанию для обывателя обозревателя «Сюжет», местный общественник Тимур Схурбати добавил ложку дегтя.
Мне не понравился его арест, что вот так, с оружием, все. Его можно было спокойно вызвать в соответствующий орган, он бы пришел, он бы никуда не делся, все было бы тихо, мирно. Виноват, арестуй. Не виноват, но зачем из этого делать маски-шоу или шоу? Мне кажется, что это все-таки сделано по глупости. Или вот тот, кто это организует, не понимает осетинской ментальности. Сделай это нормально, цивилизованно, не рисуйся.
При этом Тимур Схурбати добавил, что если действительно начата системная борьба с коррупцией, то он этому только рад. Схурбати вспоминает, как в очередной раз пытался говорить с одним из местных чиновников о своих бизнес-идеях. Тот в ответ сетовал, как трудно найти мрамор для отделки личного бассейна. Доказать преступление коррупционной направленности в Южной Осетии не менее сложно, говорит местный эксперт Алан Джусоев, чем в других государствах. И дело не в ментальности или малочисленности общества, где все друг друга знают и могут покрывать. Доказать антикоррупционные дела очень сложно, если человека не поймали за руку или же он не признался в этом сам, что маловероятно. Могут наложить условно-административное наказание, но вот посадить за коррупцию сложно. Дело даже не в личностях и не в плеве, говорит Джусоев, а в том, что необходимо проверять не только сельское хозяйство, но и остальные отрасли, и делать это постоянно.
Есть большие вопросы контрольно-счетной палате, прокуратуре. У нас есть очень плохая практика. Наша прокуратура, то есть надзорная, вот я подчеркиваю, и контрольно-счетная палата, которая, в принципе, должна заниматься каждодневно вот проверкой, они начинают проверять, работать только после того, как власть меняется. И, как правило, они начинают прошедший период проверять. То есть, если чиновник работает, то в период его работы ни проверок обычно никаких не бывает. Хотя, допустим, раз в год профилактические проверки должны быть. Так, то есть, вопросов больше к системе, а не к личностям.
А может, нет ее коррупции в Южной Осетии, спрашивала я сегодня знакомых схинвальцев. Ведь если нет громких дел, нет арестов, есть только краткосрочные задержания, громко обставленные в информационном пространстве, нет и коррупции, сограждане улыбались и как доказательство наперебой делились своими наблюдениями. Как то? Дорогой джип, ремонт дачи дома, покупка недвижимости за пределами Южной Осетии, прелестная во всех смыслах жизнь местного чиновничества, расходы на которую точно не покроешь бюджетной зарплаты. А вот как с этим бороться? Станет ли задержание плева началом начал? И последуют ли красивые во всех смыслах коррупционные аресты, остается для них пока загадкой. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Представители внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Республики Абхазия, налаживая внешние контакты, вынуждены вводить режим секретности. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Глава администрации Сухума Адгур Харази в конце прошлой недели подписал соглашение о намерениях с властями одного из итальянских городов, название которого пока не оглашается во избежание прессинга со стороны Грузии. Об этом сообщил журналистам, участвовавший с ним в поездке в Италию, заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания. В одной советской лирико-романтической песне пелось про города, у которых названия нет. Но те города закладывались где-то в сибирской тайге, а тут в абхазском обществе сразу откликнулись словосочетаниями «засекреченный город в Италии», «город инкогнито», последовательный критик деятельности при всех министрах абхазского МИДа отозвалась в соцсетях ироническим комментарием «хитрый ход, внешний суверенитет по секрету от всего мира». Конец цитаты. Но давайте послушаем аргументацию МИДа. Вот как объяснил мотивы такой шифровки Кан Тания.
По имеющемуся опыту мы все знаем, что грузинская сторона после подписания подобных соглашений или протоколов о намерении всячески оказывала давление на посредством своего посольства в Италии на тех или иных экспонентов власти итальянской, и вернее, приводило к тому, что эти соглашения расторгались. А мы усвоили урок для себя и решили на этот раз не публиковать название города, таким образом уберечь как и мэра итальянского города от прессинга, от некого давления, так и нас самих от потери очередного соглашения.
ТПП Абхазии провела в городе презентацию абхазской продукции, и, как уже по словам Тани, отметили после этого местные газеты, итальянцы были приятно удивлены качеством абхазских вин и сыров, то есть того, чем в Италии сами привыкли гордиться. Если неназванный итальянский город станет побратимом Сухума, то он будет вторым таким в Западной Европе после шотландского Килмарнока, соглашение с которым было подписано еще до грузино-абхазской войны. Ну а грузинский МИД, утверждает Кантания, уже отреагировал на дошедшую до него информацию и пообещал разобраться, какой все-таки город стал второй стороной соглашения. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.